Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 ноября, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Пятничные пробки. Прямо сейчас 5 баллов. 6 баллов обещают в 5 вечера. 7 баллов в 6 вечера. А в 7 вечера уже 6-бальные пробки. Бордового на карте пробок и сейчас довольно много. Внутреннее Третье кольцо от Звенигородки до проспекта Мира. Кремлевская и Москворецкая набережные. Еще я бы сказал, что есть проблема на Московской кольцевой автодороге. Внутренний МКАД от Волоколамки до Ленинградки. И еще внутренний МКАД перед Варшавским шоссе. Если быть более точным, перед тем местом, где в будущем московский скоростной диаметр будет состыкован, или юго-восточная хорда, будут состыкованы с Московской кольцевой автодорогой. Эта пробка, судя по всему, сейчас где-то примерно 6-километровая.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. МВД предлагает расширить полномочия сотрудников полиции. В рамках этой инициативы они могут заняться сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. Как это будет работать? Первая тема. Вторая. В России взлетели цены на молоко. Так ли это? В чем причина? И можно ли говорить о том, что инфляция в целом на продукты сгоняется? Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение. Участника программы «Давай поженимся» приговорили к 15 годам за убийство 10-летней давности в Луганской Народной Республике. Жулики под видом сотрудников военкомата вымогали у жителей Одессы по 1000 долларов с человека, и МВД будет аннулировать фиктивные браки мигрантов, заключенные ради вида на жительство.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК». Вот вы звоните, звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема – это возможное расширение полномочий сотрудников полиции. МВД предлагает расширить свои собственные полномочия. Инициатива касается только одного пункта. Речь идет о деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Так, во всяком случае, написано в документе, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Подготовлен он для выполнения плана мероприятий в 2024-2026 годах и находится сейчас на стадии обсуждения. Надо сказать, что понятие традиционных ценностей определено в указе президента от 2022 года. К ним относятся жизнь, достоинство, права и свобода человека, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, коллективизм, историческая память, преемственность поколений и единство народов. Владимир Химанович, член Общественного совета Главного управления МВД по Москве, он с нами на прямой связи. Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос, а как это может работать, если МВД должна будет заниматься деятельностью, направленной на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей? Казалось бы, что вся работа МВД должна быть направлена на это.
Ну, так оно и есть. Дело в том, что для МВД это не будет являться чем-то новым. А другое дело, что конкретные положения вот этого документа, они пока еще не определены, не проработаны и не ясны. То есть сейчас идет работа над этим, и как это будет документ выглядеть в окончательном виде, пока еще мы не знаем.
То есть надо ли полагать, что это все-таки расширит в этом смысле полномочия МВД?
Я думаю, что он расширит не столько полномочия, сколько обязанности сотрудников МВД.
Я не понимаю, как это будет работать. Но вот сейчас они же должны отстаивать крепкую семью? Должны.
Дело в том, что, смотрите, как вы правильно сказали, в целом это и так соответствует той работе, которую МВД проводит. Но вот, например, в случае каких-то правонарушений сотрудник, наверное, будет больше внимания уделять, скажем так, ну, беседе с правонарушителем, помимо того наказания, которое может административное, например, применяться, здесь будут еще проводиться дополнительные беседы, дополнительные какие-то мероприятия. Ну, в плане, например, совершеннолетних это может быть эффективно. В плане взрослых, ну, в чем-то, наверное, да, но я сомневаюсь, что это будет очень эффективно.
Скажите, а сотрудников-то хватит, если каждый из них будет проводить беседы, когда они работать будут?
Так это же будет как раз в процессе работы. То есть, грубо говоря, вот совершено правонарушение, значит, помимо того административного состава, который, собственно, как бы нарушен, сотрудник будет смотреть, ага, вот что из вот тех ценностей, про которые мы говорили, здесь вполне возможно в голове у этого правонарушителя, скажем так, отсутствует, и будет пытаться вложить ему эти ценности. Но насколько это будет эффективно, это, конечно, отдельный вопрос.
Спасибо, Владимир Химанович, член Общественного совета Главного управления МВД России по Москве. 714 уверен, что МВД сами крышуют притоны, сами будут в борделе мебель переставлять. Нет, почему? Они будут с этим бороться, они будут беседовать, они будут убеждать в том, что этого делать не нужно. Такая полиция нравов местного разлива получается какая-то. Николай 445 пишет. Григорий, какие-то новые спецсредства в связи с этим предусматриваются? 7373948, телефон прямого эфира. Как вы себе это видите? Министерство внутренних дел, ну, читай, полиция занимается укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. Напомню, по указу президента 2022 года к этим самым ценностям отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, коллективизм, историческая память, а также преемственность поколений и единство народов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я причастна, как бы, потому что у нас семья сотрудников, и я могу сказать от первого лица. Прекрасно, как говорится, вот это, я не знаю даже, как назвать, закон, предположим. Это действительно так. Но я за то, чтобы, вот знаете, раньше были народники, а сейчас вот сотрудники наши, уважаемые, они должны пойти в народ. Каким образом? Даже конкретно могу дать совет. Ну, сейчас уже меньше. Вот было мошенничество по телефону пенсионеров, правильно? Вот. Обычно какой у нас всегда звучит в Москве вопрос? Вы знаете своего участкового? Знаете своего участкового? Да, знаем. Но еще лучше узнаем, когда он в пятерочку, в которую посещают пенсионеры до 12 часов, придет туда, то пусть объявление заранее напишет, что придет, и проведет эту беседу с ними. Вот это выход в народ. Предположим, на детскую площадку придут с подростками, поговорят. Вот в этом будет работа заключаться. Она сейчас в этом заключается. Но, уважаемые люди, я вот граждане говорю, вы вот все время говорите, что нам надо то от органов, то. Вы своих детей-то давайте подготавливайте, чтобы они в органы пошли работать. Что же вы их прячете от этой работы? Это наша защита, наша власть.
Понятно.
Сейчас есть колледжи милицейские. Пожалуйста, пусть мальчики идут туда.
Нужны беседы, но для этого нужны сотрудники. Надо, чтобы мальчики пошли и научились быть полицейскими. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, Антон. Не так давно уволился с органов внутренних дел. Вот, как раз, скажем так, в эти вопросы тоже был посвящен отчасти. Вот, и работал, ну, так называемое, на земле. И хочу сказать, что проблема заключается не в том, что там у сотрудников прав недостаточно, еще чего-то, а в мизерной зарплате, колоссальной нагрузке и отсутствием кадров в принципе как таковых. Вот, то есть там средний нештат, по крайней мере, по нашему подразделению, он был там порядка 40%. Поэтому проблема не решится это тем, что мы начнем проводить какие-то условные встречи, рассказы. На это просто нет времени, потому что есть бумагоморательство вечное, и поэтому, ну, просто нет времени на это.
Принять они, может, и примут, только непонятно, как они будут это выполнять. С другой стороны, в бумагах-то напишут, что все выполнено. В МВД не хотят зарплату поднять, чтобы я туда пошел, пишет Павел. Я в такси 200 зарабатываю и не выслуживаюсь ни перед кем. Алишер, а кто будет следить за порядком? Они правопорядком заниматься не успевают, а если времени навалом и кадры есть, лучше бы зоополицию основали. Вот так. Мы каждый день, это Елена 659, слышим плач Ярославны об острой нехватке сотрудников. Когда они собираются пытаются отслеживать, нескрепное и деструктивное. Кто сказал, что оценка происходящего конкретного полицейского будет объективным? Эта инициатива сильно пахнет коррупцией. Короче, это Елена так пишет. Вова, 51-й тоже, чувствую, нас надурить как-то пытаются. Знаю тех, кто в органах работает 24/7, и зарплата только на еду. И что? Ну это шутки, Григория. Шутки за 300, так это, по-моему, называется, да? Сигнализацию можно поставить для защиты нематериальных ценностей в Росгвардии? 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер. Хороший эфир. Ну, смотрите, вот у меня сын в этом году в университет МВД поступил на первый курс. И я скажу, поступающих было очень много. Вот 800 человек, по-моему, вот сейчас присягу принимали недавно. И все с таким желанием. Выбрал сам, то есть не, даже не склоняли, не склоняли там, то есть не знаю, насколько там вот женщина говорила сейчас, что учить там своих там направлять и детей. С очень большим желанием, вы знаете, там человек 5 на место точно было. Так что не думаю, что там не хотят.
В общем, есть кому заниматься сохранением и укреплением традиционных ценностей. Хорошо. Как далеки наши беззаботные люди от реальной степени коррупции на земле, пишет 43-й. Когда кто-нибудь начинает рассказывать другим, насколько он лучше знает все, тут возникают вопросы. Ну, правда. Вот это когда, как все вокруг, и я весь в белом. Вот это продолжение, оно примерно такое обычно. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Смотрите, ну, по поводу скреп, по поводу сохранения и всего прочего, почему начались разговоры? Потому что в нашей стране появилось очень много разных приезжих людей, которые несут с собой культуру иную. Я всегда говорил, что я не против приезжих. Милости просим, но если ты законопослушный, по всем правилам оформленный и так далее. Но у нас же проблема, оказывается, вот в большом количестве вот этих вот неучтенных людей, которые здесь несут какой-то деструктив. Вот с этого надо начинать. А сотрудник полиции, бедолага, совершенно верно сказал вот предыдущий слушатель, что либо бумагоморательство, либо, ну, ему просто некогда этим заниматься физически. Мало народу. И вообще это задача не полиции, милиции, так сказать, кому-то что-то объяснять про скрепы. Вот и все. Когда здесь останется максимум местного населения и...
Подождите, можно ведь не объяснять про скрепы, а пресекать в этом смысле нарушение закона.
Ну вот смотрите, я и хочу сказать о том, что нарушают закон-то кто? Местные, что ли, только? Нет, не только местные.
Нет, и местные тоже, и что с того?
Местные тоже, конечно, да, но местные это местные, а мы все...
Контекст ровно в том, что местные производят преступности больше, чем не местные. Об этом мы неоднократно говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Выпускница университета МВД стала, между прочим, мисс Вселенная, потом передачу для детей с Хрюшей и Степашкой вела. В МВД общая острая нехватка кадров. Это Павел 134-й. Меня участковый района Очакова Матвеевского чуть руками и ногами не потащил. Участковый, кстати, классный, но мне его просто жалко. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, чтобы поднять престиж полиции, надо поднять престиж этой профессии, которая высокооплачиваемая и конкурентная по сравнению с другими профессиями. Конкурентна в оплате, конкурентна в условиях труда. Это просто так красиво говорят о том, что соблюдается трудовой кодекс. На самом деле полицейские работают 24/7 всегда. Если ты телефон не взял, в течение 15 минут не перезвонил, если не взял, то это, ну, громкое слово, но предательство.
Мне все-таки... Подождите.
Телефоном.
Подождите. Мы же все-таки обсуждаем не то, почему у нас не хватает, как некоторым кажется, полицейских. Мы же обсуждаем, могут ли полицейские заниматься сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей. Причем сами полицейские, ну точнее полицейское начальство, этот вопрос инициирует.
Я согласен, это должно быть примером. Вы вспомните в советское время дядя Степа, милиционер, ну и так далее. Памятники стоят там в разных городах полицейским. Это и есть воспитание патриотизма, идентичности нашей и нравственного. Но если мы по журналисты выставляют не те хорошие примеры, которые есть, а те только плохие, которые мы слышим, тут за взятку задержали, тут он что-то сделал, тут это сделал, Слушайте, в советское время почему был престиж хороший? Потому что создавался информационный фон престижа работы в полиции. И какие были красавцы. Ну, такие, Лосевы. Ну, вы посмотрите. А сейчас-то что? Вот, ну, откройте новостную повестку. И о чем говорится-то? Не о том, что сотрудник полиции, не щадя своего времени, сил и здоровья, раскрывает там те или иные преступления. А то, что как он кого обобрал, да везде это есть. Есть это не только в полиции, в любом слое общества, в любой профессии, даже, я не знаю, хочешь быстрее, чтобы тебе там починили обувь, ты все равно там скажешь тебе засрочность 50 рублей. Везде это есть. Просто почему не говорят о том, что посыл хороший?
Понятно. Надо говорить о том хорошем, что есть в МВД. Значит, продолжает спорить по поводу того, что больше все-таки мигранты совершают преступлений. Наш слушатель продолжает писать сюда. Звонящий, наверное, не знает, как избивали в Советском Союзе в камере. Повезло, наверное. У меня дядю били как собаку, пишет Павел 134-й. Закончат Академию МВД, но работать-то пойдут не по специальности. Это так же, как с врачами. Студентов вузов масса, а врачей в поликлиниках все-таки не хватает. Странно. Вы мне говорите из студии, что местные больше закон нарушают, а люди в погонах утверждают обратное. Я не знаю насчет людей в погонах. Вот, например, оценки от февраля 2024 года. РБК пишет со ссылкой на директора Института демографических исследований РАН. Мигранты совершают около 2% преступлений в России. Как вы понимаете, остальное делают местные. Понимаете, какая штука? Есть проблема. А, скорее всего, криминальную статистику в этом самом институте брали у тех же самых представителей, как вы их называете, людей с погонами.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Молоко подорожало. В России взлетели цены на молоко. Взлетели, в моем понимании, это все-таки там раза в два, но нет. Такого страшного ничего не происходит, но тоже неприятная история. Бутылка молока за год, пишет «Известия», подорожала почти на 15%. При этом они рассматривают стоимость бутылки не литровой. Уже речь идет про бутылку молока объемом 900 миллилитров. За последний год она подорожала в среднем на 14,7% и теперь составляет в среднем, еще раз напомню, стоимость бутылки, литровой бутылки молока 86 рублей 60 копеек. Цены оставались стабильными в начале 2024 года, однако в последние несколько месяцев начали стремительно расти. С начала осени молоко в российских магазинах подорожало почти на 9%. Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования в Российской академии наук. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли говорить о том, что молоко пошло в рост, и если да, то почему?
Да, безусловно. К сожалению, молоко дорожает быстрее, чем растут потребительские цены в среднем по стране, примерно в два раза. Ну, конечно, какие-то продукты более быстро дорожают, продукты глубокой переработки, типа йогуртов, там, сливочного масла, мороженого, какие-то менее быстро дорожают, типа сухого молока, но общий рост цен на молочку у нас действительно довольно высокий, и целая россыпь проблем, к сожалению.
А с чем это связано?
Ну, это тот случай, когда преобладающая часть проблем, она за пределами молочного комплекса находится. Ну, во-первых, в 23-м году серьезно упал курс рубля, в 24-м он продолжает оставаться низким, а у наших молочников существенная часть издержек, она же за счет импорта формируется там. Всякие пищевые добавки, ветеринарные препараты, оборудование для переработки молока и производства молочной продукции, оно в преобладающей степени импортное. Естественно, в рублях это стало дороже. Кроме того, зерно у нас быстро дорожает, да, а зерно – это же основа кормовой базы для молочного животноводства. Это тоже повлияло на то, что цены на молочку растут быстрее. Ну и вы же знаете, что у нас резко, дико просто вздорожали кредиты, а молочное производство, как и всякое сельскохозяйственное производство, это сезонное, так сказать, производство. Как минимум на несколько месяцев надо брать кредиты, нашим молочникам. И, естественно, вот эти повышенные проценты за кредит, они закладываются в цену молока. И здесь тоже вопрос к нашим финансовым властям. Зачем в стране такой дорогой кредит? Вот. Ну и, естественно, как всегда, надо проверять, а что там с торговыми наценками в торговых сетях. Все ли нормально?
Можно ли говорить, что инфляция разгоняется сейчас?
Ну, я бы сказал, что она уже разогналась. Не факт, что она будет разгоняться дальше, но она уже довольно высокая в силу ряда причин, в том числе вот в силу таких вот колебаний обменного курса рубля, повышения процентов за кредит, притока дополнительных денег в экономику и так далее.
Тут, посмотрите, обычно наши слушатели, они более жестко ставят вопросы, вот один из них. Это естественные причины или чей-то умысел?
Ну, давайте так, умыслом я этого бы не назвал, но вот следствием ряда ошибок я это считаю.
Спасибо. Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, продолжает, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем с вами напрямую. И у нас инфляция, и в США инфляция. Только у нас поднимают ставки, а у них понижают. Неужели там дураки сидят, пишет Сергей 87-й. Сергей 424-й. Интересно, сколько стоит молоко в Белоруссии? Или только у нас цены взлетели? Пытаются снизить закредитованность, потому что кризис лупанет, пишет 51-й. Курятина, яйца, масло, теперь вот молоко, может, не сына Патрушева поставить, а какого-то другого специалиста, пишет 753-й. Он вообще не считает Патрушева специалистом. Он говорит, может, не сына поставить, а специалиста? Вот так вот у Алишера это звучит. Григорий, покупаю молоко 3% за 75 за литр. В начале года было 65. Я покупаю разливное, во двор приезжает бочка с совхоза. А импортное оборудование, что часто обновляется, один раз купили и пользуются, пишет Андрей 376. А вы думаете, его не надо обновлять? Один раз купили и все время пользуетесь? Не думаю. 7373948. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Сейчас мысль пришла в голову. Кстати, для промышленников стоило бы все-таки процент по кредитам сделать не такой, как потреб для физических лиц. То есть для физиков 1%, для промышленников 2%. Потому что действительно молочка без кредита это никак, это факт. Вот, поэтому им надо помогать.
Насколько серьезно?
Максимально, потому что это дотационная отрасль, как и в Европе, это не ново, это во всем мире так.
Понимаю, спасибо. 7373948. Значит, продолжаем спорить. Кто лимузин? Он настаивает на том, что приезжие совершают больше преступлений, чем местные. Еще раз, значит, местные приезжие совершали в 3 раза больше, настаивает лимузин, стало преступлений. Было 2, стало 8 тысяч. Но еще раз напомню, что в 2023 году всего зарегистрировано 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. 8 тысяч из них, к примеру, допустим, совершают приезжие, но ведь остальные 581 тысячу местные. 7373948, телефон прямого эфира. У многих приезжих уже паспорта российские, пишет 719. Тогда они уже не приезжие. Маркировка молока привела к снижению производства и росту цен, пишет Елена 659. Фермеры, ведь кто-то рассказывал в эфире, перестали сдавать свое молоко, потому что они не в системе маркировки. А частников во многих регионах заставили избавиться от коров. Что такое частников заставили избавиться? Нехватка в любом случае продукта ведет к его подорожанию. Для промышленников, кстати, если уж предыдущему непонятно, это Вова 51 пишет, и так процент, под который предлагаются деньги, он все-таки совсем другой. Есть ощущение, что некоторые наши промышленники, у Виталия такое ощущение, просто хотят цены поднять. Как мотивировать подъем цен, понятно. Процентная ставка, рубль слишком слабый, кадров нет, президентская гонка, тайфун на Мартинике, куда же без него. Но с другой стороны, Виталий, а может быть действительно процентная ставка, рубль слишком слабый, дорожают корма, энергия, обслуживание, оборудование. Оборудование, зарплаты сотрудникам тоже как-то надо поднимать, об этом мы тоже неоднократно говорили. В общем, себестоимость производства растет, значит, должны вроде бы расти и цены. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сегодня пятница, 8 ноября, 16:36. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишете нам через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните нам без предварительной модерации в прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас пятибалльные пробки. 6 баллов обещают в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера, в 7 вечера уже 6-бальные пробки. Бордового цвета на карте пробок много. Обращаем внимание на внешний МКАД. В районе Носовихинского шоссе проблема. Там начинается эта пробка. Попадаете в нее вы в районе Белой дачи. На третьем транспортном кольце, судя по всему, в Лефортовском тоннеле есть проблемы. Или перед Лефортовским тоннелем, во внешнее третье транспортное кольцо, тяжелое шоссе энтузиастов от ТТК в сторону московского скоростного диаметра. Есть проблемы, причем проблемы серьезные, от Сити в сторону проспекта Мира, и по-прежнему многокилометровая пробка от Новой Риги до Ленинградки по внутреннему МКАД.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первое, соответственно, в Россию завезли рекордное число новых автомобилей. Нам говорили, что автомобили везти вроде не будут, учитывая новые условия. А оказывается, видите, рекорд с 2012 года. Почему? Первая тема. Вторая. Михаил Дегтярев, министр спорта, подтвердил, что он собирается возглавить Олимпийский комитет России. Такого не было, теперь будет. Что это значит для Олимпийского комитета? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Давайте. Житель Украины получил 11 лет тюрьмы за трансляцию российских телеканалов, сообщает агентство РИА Новости. ТАСС, критиковавший вторжение в Курскую область, генерал уволился из ВСУ по состоянию здоровья. Для педиатра Буянова это известная громкая история. Прокурор попросил 6 лет колонии по делу о фейках о вооруженных силах Российской Федерации. ТАСС пишет об этом со ссылкой на адвоката Надежды Буяновой Оскара Черджиева.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, мы продолжаем спорить, естественно, с лимузином. Точнее, он с нами продолжает спорить и присылает сообщение: приезжие совершили больше всего преступлений в Москве. Граждане Российской Федерации, вы бы хотя бы тогда посмотрели эту статью в «Московском комсомольце», на которую ссылаетесь. Еще раз напомню, когда мы говорим о преступности мигрантов, говорят то 2, то 3, то 8 или 9 тысяч преступлений в течение года. Это значит преступность мигрантов, а все остальное, всего преступлений, которых совершено на территории Российской Федерации, обычно бывает чуть менее 600 тысяч. И видно, насколько серьезный процент. 7373948. Сейчас это для того, чтобы звонить в прямой эфир. Телеграм это говорит МСК-бот. СМС-портал это +7 925 48 94 8. Теперь мы про новые машины, которых неожиданно вдруг, несмотря на то, что, как нам говорили, после этой самой истории с утилизационным сбором, который резко вздорожал, машины не повезут. А машин повезли, да повезли в таких количествах, что страшно подумать. Рекорд установлен за последние 12 лет. По итогам октября в Россию завезли 112 тысяч новых легковых автомобилей. Предыдущий максимум был в августе аж 2012 года. Тогда поставки новых легковых автомобилей на российский рынок составили чуть больше или около 120 тысяч машин. Топ-5 импортируемых автомобилей, это, конечно, китайцы, Tiggo 4 Pro, Geely Manjaro, Tiggo 7 Pro, Havail M6 и Jack GS3. Вот, собственно, наши лидеры теперь. В 2012 году точно были другие лидеры, но мы же не об этом. Олег Масеев, автоэксперт и бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
С вашей точки зрения, это неожиданная цифра. Нам ведь говорили, что после введения утильсбора, скорее всего, импорт скукожится, и скукожится серьезно.
Ну, да, были такие прогнозы, что импорт резко сократится, потому что производители завозили заранее до повышения утиля, но этого не случилось. Здесь есть один технический фактор. Часть машин просто физически не успели пересечь, застряли на таможне, и поэтому приехали позже. Не повезло. Вот. Ну, плюс машины, которые перечислили, довольно неплохо продаются, даже с повышением цен. Поэтому производители стараются все равно вести, пока спрос позволяет. Ну и тем более, что с 1 января повышение очередное у тебя. Поэтому, ну, как есть.
Погодите, только что повысился утилизационный сбор, казалось бы, мы еще привыкнуть не успели, а с января он опять подорожает?
Ну, каждый год же будет индексировать, там уже не будет не такое сильное повышение, но в принципе, там же по постановлению, которое было принято, там ежегодное увеличение утиля, доведение его до каких-то фантасмагорических цифр, которые просто полностью убивают импорт.
Но пока, получается, все-таки мы на основании результатов октября, пока он импорт точно не убивает, и пока спрос его, что называется, поборол.
Ну, пока да, но некоторое охлаждение все равно на рынке уже начинает просматриваться. Ну, там много факторов, и рубль подешевевший, и ключевая ставка заоблачная, спасибо Набиуллиной. Вот, поэтому там не только утилизбор действует. Ну, конечно, утиль напрямую толкает цены вверх. Как бы Минпромторг не отнекивался от того, что он влияет на цену. Вот, но тем не менее это так. Ну, это и задача была твоего правительства делать импорт менее выгодным, чем машины, собираемые внутри страны.
На ваш взгляд, этот рекорд еще будет побит, или это такая разовая история на стыке повышенного и пониженного утильсбора, и ничего даже близко, скажем, в ноябре не будет?
Ну, сложно гадать, конечно. Я думаю, что вряд ли мы в ноябре увидим такие же цифры, как октября. Хотя иногда хочется вспомнить классика и сказать, что умом Россию не понять. Потому что люди берут кредиты по 27% на покупку автомобиля, производители привозят автомобили с заоблачными ценами, все это пока продается. Ну, вот так и живем.
Спасибо. Олег Масеев, автоэксперт, бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Для развития отечественного производства надо не утильсбор повышать, а снижать стоимость отечественного производства, пишет 251-й. Игорь 580-й. Завезенное – это не значит проданное. Надо смотреть количество продаж. Где таких людей найти, чтобы они эти китайские автомобили брали по таким ценам? Не понимает 562-й, причем так не понимает, что, чтобы прочесть его сообщение, я был вынужден переводить его с грубого русский на обычный приемлемый для радиоэфира. Денег на молоко и масло, значит, у них нет, а новые тачки гребут двумя руками. Григорий 859-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Кто из наших слушателей покупал машину? Лучше всего новую машину в течение октября-ноября 2024 года. Кто из вас покупал автомобиль, позвоните, расскажите, что там на этом рынке происходит. Рассказывают о рекордном числе новых автомобилей, которые в Россию завезли. Граждане нищают. Да, вот у нас граждане так нищают. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Юрий. Эдуард, Москва. Я не знаю, как все продается, но вот вчера мы продавали машину, ну, я по работе там было. Целый день я просидел, ну, не буду называть какой салон, в Москве, на МКАДе. Там сеть этих салонов очень много. Я с 10, и покинул его 18:30. При мне зашло 2 человека, и то по страховому случаю. Это китайский бренд. Не знаю. Я думаю, фигня какая-то, думаю, что-то. Я в другой перешел. Поджили там тоже интересный. И там никого практически не было. Вот такая информация.
Не понятно, знаю, интересно. Но вы тоже, вы не покупали, вы продавали машину.
Да, я, не я, но...
Ну, неважно. Вы там были по поводу продажи машины. Так это легковые или легковые грузовые? Вот странный 562-й вы. Я говорю, легковые. После этого вопрос. А это легковые или грузовые? Легковые. Вчера же рабочий день был, пишет Григорий. Как-то никто же не ходит в рабочий день. Автомобиль-то не покупает. Забавно, люди у нас нищают. Покупая не золото на будущее, доллары, дирхамы, юани в заначке, а покупая внедорожники и беря ипотеку в модных жилищных комплексах. Ну, как-то так, да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. 30 мая подойдет?
Ну, это, конечно, не 30 октября. Ну, ладно, давайте про май.
Ну, смотрите, вот я тоже провел с 11 до 20.00 я покупал себе автомобиль. У меня совсем другая история. То есть народ просто шел косяками. Реально по трейдину машины сдавали свои, покупали, брали в кредит, за наличку. Так что продавцы пятки горят, короче говоря. Вот было так.
Но, видите, в октябре поменялся утилизационный сбор, и это существенно изменило цены. Поэтому интереснее было бы, конечно, услышать кого-то, кто покупал автомобиль в октябре 2024 года, а не в мае. Я в сентябре покупал новый Чонган, а в выходной день было около 10 выдач автомобилей. Но это в сентябре, но 10. В одном салоне. Значит, завозят под повышение, скорее всего, в декабре тоже завезут, пишет 562-й. Под повышение. Но завозят под повышение, понимая, что эти машины будут покупать. Значит, спрос настолько серьезен. Богатые покупают 10 машин вместо 9. Это Андрей 757-й. Страна нищает. Как не покупала ничего, так и не покупает. А богатые — это тоже страна. При этом тоже надо понимать, что вряд ли богатые покупают Джили Манджаро. Ну, мне так кажется, что вряд ли. 7373948. Телефон прямого эфира. Хотя, кто знает, Хавейл М6, вот, к примеру, богатые покупают или нет? Кто скажет? Выбор-то нехорош. Так, 562-й, если вы будете дальше писать сообщение, которое я должен буду переводить, чтобы зачитывать в прямом эфире, ну, тогда забаним, нет проблем. 7373948. Телефон прямого эфира. У жены телевизоры, народ гребет. Завод в Белоруссии даже вчера не отдыхал. Григорий настаивает. Видеокарты подорожали. Бедные берут Манджаро по 5 миллионов, Александр пишет, 569-й. Ну, значит, богатых так много, что они теперь уже, вот, видите, или бедных так мало. Я уж не знаю. Из-за предстоящего роста утильсбора пятки у продавцов и горели, пишет 255. Это да, но это про май. А мы сейчас говорим про октябрь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Да, очень приятно. Я вот работаю в дилерском центре, в одном, не буду говорить в каком. И хочу сказать то, что на сегодняшний день китайские автомобили как до, соответственно, вот октября месяца, и также вот, после октября месяца всегда пользуются спросом, потому что выбирать нечего. Люди хотят на что-то ездить и что-то обновлять, и в том числе богатые люди. И,
кстати, вы скажите...
По поводу Манджаро, да. По поводу, да, так. Это единственное, вот Манджаро и Хавал, да, в том числе, и Чонган, если не ошибаюсь. Это единственные три модели на сегодняшний день, которые в том числе рассматривают люди более-менее состоятельные, то есть средний класс. А уже электрички или гибриды, это уже которые вот пересаживаются с BMW X7.
Это для богатых. Скажите одну вещь. Насколько цены подорожали? Ровно на утильсбор или еще серьезнее?
Нет, вы знаете, в основном вот в СМИ и все, они создают просто ажиотаж.
Так.
Вот это все, то есть вот, какие-то же диванные генералы, как я их называю, да? Вот, на самом деле цены не так подорожали. Если цена выросла, то, соответственно, и выросли, увеличились специальные предложения, то есть там скидки, прямые скидки, потому что дистрибьюторы не дураки. Понимаете, то, что они понимают то, что люди фактически плюс-минус одного варианта, ну, это платежеспособными. Нет у нас такого, чтобы, знаете, да, так все сразу, все моментально забрать, все богатые сейчас кинулись и стали покупать китайские машины. Да, есть люди, которые ищут на рынке параллельный импорт. Но давайте говорить однозначно, параллельный импорт, он не поддерживается государством, у него нет практически никакой гарантии. Мы знаем, что отключается от серверов сервисных, и, соответственно, запчастями туго. Ну, для кого понты дороже,
да, это понятно.
Я продаю, допустим, вот, извиняюсь, да, я продаю коммерческий транспорт, в том числе китайский. И когда приходит человек и говорит, я хочу в Ford Transit, да, там, или там еще какую-то модель, я говорю, слушайте, для чего? Для грузоперевозов. Я говорю, окей, хозяин платит одну цену. Если хочешь, пожалуйста, но у меня уже будут две машины, и клиент, то есть уже будет отобьет эти машины. Они, кстати, по качеству хорошие. Но многие забывают, то, что китайская там станция на орбите летает. Никакая-либо другая.
Пока ладно, не затягивая транзит. Все-таки еще раз. Вы утверждаете, что... рост цен на машины в октябре был меньше или равен утилизационному сбору, но не больше?
Точно не могу сказать, но нету такого, знаете, вот большого-большого. В основном люди переживают по поводу кредита, так как вырос.
Нет, кредит дорогой, это понятно. Да-да-да, кредит дорогой, это понятно. Мы сейчас в основном про машины. Тем более, что по последним данным кредиты, видимо, еще подорожают. Машина — это не атрибут богатых, это необходимость современного мира, пишет 420-й. Ее может купить любой бедный, взяв кредит на 30 лет. Машина — это действительно не атрибут богатых, но это и вряд ли необходимость современного мира. В современном мире, в большом городе можно жить без машины, и это никакая не проблема. Если все нищие, то они Хавейл-то не покупают, они покупают безлимит на электричку. На электричку не автомобиль, а ту, которая из Волоколамска в Серпухов, а не на модного китайца. 7373948, телефон прямого эфира. Следующая тема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил Дегтярев, министр спорта, подтвердил намерение возглавлять Олимпийский комитет России. По словам министра спорта, он планирует выдвинуть свою кандидатуру и представить программу 13 декабря. До этого Владимир Путин дал разрешение на участие в выборах. Для Дегтярева, он говорит, это для меня большая честь и огромная ответственность, а мы понимаем, что это означает, что, по сути, надо говорить уже, что Дегтярев и будет руководителем Олимпийского комитета России параллельно тому, что он министр спорта Российской Федерации. На заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил именно кандидатуру Дегтярева. А Путин тогда сказал, что инициатива заслуживает внимательного рассмотрения, добавив, что в современных условиях это может быть оправдано. Евгений Слюсаренко, главный редактор Советского спорта, он с нами по телефону на связи. Евгений, здрасте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Путин говорит, что инициатива вот этого совмещения, она заслуживает внимательного рассмотрения. И в современных условиях это может быть оправдано. Как вы это понимаете? В чем оправданность такого совмещения?
Оправданность совмещения хотя бы в том, что сборная России сейчас не участвует, олимпийские сборные России не участвуют в Олимпийских играх. То есть того разделения, которое было много лет между Министерством спорта и общественной организацией Олимпийский комитет России, которая собирает олимпийские сборные, экипирует их и отправляет, сейчас такой надобности нет. Возможно, было решено обратиться к советскому опыту, когда разделение между этими структурами было чисто формальным.
Надо ли понимать, что это доверие к Дегтяреву, ведь как министр спорта он вряд ли на данный момент уже успел себя показать в полном объеме?
Я думаю, что это карт-бланш, что новый министр спорта при своем выходе на эту работу получил изначально большой карт-бланш. Это подтверждение того, тех полномочий, тех рычагов, которые у него имеются по реформированию спортивной отрасли.
Ну и каких реформ ждать от министра спорта одновременно председателя Олимпийского комитета, на ваш взгляд?
Я думаю, что есть, безусловно, огромнейшая задача по массовому спорту, по количеству людей, которые занимаются физической культурой и спортом. Да, эти цифры достаточно часто оглашаются на официальных встречах. И должно быть как минимум больше половины из жителей Российской Федерации. Ну и, конечно же, я так понимаю, что стоит большая задача по постепенному возвращению российских спортсменов на международную арену под нашим флагом, гимном и так далее. Так что я думаю, что вот это совмещение, оно просто немного экономит, возможно, ресурсы, если можно так назвать.
Чем условный Дегтярев лучше условного Позднякова?
Не могу сказать, потому что для этого надо посмотреть деятельность на посту главы Олимпийского комитета России. Сейчас об этом говорить сложно, потому что очевидно, что речь идет не о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже, а о принципиальном решении о централизации спортивной
власти. То есть такая централизация, да, совместной с последующей экономией?
Не знаю насчет экономии, но совершенно точно централизация сейчас является главным трендом в российском спорте.
Спасибо. Евгений Слюсаренко, главный редактор советского спорта, был с нами на прямой связи. О централизации в советском спорте, о том, что в советском, видите, оговорился, сколько лет прошло, а оговорки случаются. В российском спорте, конечно, централизация и... уклон в массовый спорт. Зачем нам председатель Олимпийского комитета, если мы в Олимпиадах не участвуем? Сейчас на эту должность можно ставить любого, и ничего не изменится, пишет Андрей, 757-й. Григорий напоминает, что Дегтярев был председателем комитета по спорту в Государственной Думе. Во-первых, когда это было? Он же после этого уже губернатором работал. Во-вторых, условный Поздняков – это условный олимпийский чемпион. А условный Дегтярев вряд ли большой спортсмен. 7-3, он что-то про леща говорил своему сыну. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Добрый день, Денис. Я вообще не понимаю, зачем нам нужен Олимпийский комитет в той ситуации, которая есть. Что это опять попытки? Вы верните нас обратно в семью народов. Нас выкинули, но надо все закрыть, я считаю. Все, нет у нас Олимпийского комитета. Извините, нету, все. Алло.
А вы полагаете, что как сегодня будет вечно?
Ну, как вы по-другому? Вы думаете, что они нас пустят, вернут? Я сомневаюсь очень сильно в ближайшие лет 20.
Так, ну, хорошо, просто... а через 20 лет?
Ну, через 20 лет тогда и поговорим.
Так о чем вы говорить-то будете, если у вас Олимпийский комитет расформирован?
Например, для начала, например, не надо платить Ваде денег, которые заплатили в этом году, хотя бы. Понимаете? У нас получается какая-то позиция очень интересная. Мы как бы и хотим, и не хотим, а тут рыбу заворачиваем, понимаете?
Ну, как-то с этим надо разбираться, действительно. 7-3-7-3-94-8. Если вы собираетесь хотя бы через 20 лет вернуться, вы должны быть готовы с готовой структурой. Если вы собираетесь структуру разваливать, так тогда вы должны говорить: разваливаем, и уж точно никогда не вернемся. Слушаем вас. И глобус России надо утвердить, пишет Юрий. Да, прошу вас.
Добрый вечер, Руслан Красногорск. Ну вот, когда был Советский Союз еще только в самом начале, мы не участвовали в никаких Олимпийских играх, и при Сталине это все было, тоже не участвовали.
Ну, мы при Сталине и участвовали.
И мы ввели тогда массовый спорт. У нас очень был активно развивался массовый спорт. Я считаю, сейчас надо убрать этот Олимпийский комитет, а заниматься массовым спортом для всего.
А вы полагаете, я вот не могу понять, а вы полагаете, что если есть Олимпийский комитет, это мешает заниматься массовым спортом?
Да, потому что там идет на результат. И там и главное получить, добиться результата, а не массового...
Подождите, еще раз, так это разные вещи.
Потому что они идут на рекорды. Олимпиада – это стать первым, добиться высших результатов.
Подождите, но чемпионаты мы отменим?
Нет, чемпионат – это министр спорта, пусть он и будет министр спорта.
Так вот просто я и поэтому и спрашиваю, а при чем тут Олимпийский комитет-то?
Потому что Олимпийский комитет действительно надо закрыть, а вместо него вести комитет, который...
Я понял, потому. Хорошо. В 52-м году мы были на Олимпиаде при Сталине. Настаивает Виталий. Да я попытался возразить в этом смысле. В шкаф повесить Олимпийский комитет и от моли беречь до времени, пишет Александр, 83-й. Товарищ жил при Сталине, пишет Юрий, 960-й. Дегтярев на эту должность не годен, уверен, 219. Но хотелось бы, чтобы вы хоть как-то мотивировали, а то вот получается иначе. Олимпийский комитет надо убрать для того, чтобы развивать массовый спорт. Какая связь между Олимпийским комитетом и как он мешает развиваться массовому спорту, совершенно непонятно. Физкультура и спорт – это вообще разные вещи, пишет Сергей, 154-й. Наш президент за многополярный спорт, трансформеры с трансформерами, допингер с допингерами. Так, написал Григорий. И в этом смысле, какова судьба Олимпийского комитета? Олимпийский комитет – это чиновничья структура. Зачем она нужна? А никакая чиновничная структура не нужна? Так, что ли, надо понимать? 7-3-7-3-94-8. Так Министерство спорта тоже. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Лев, Москва. Мне кажется, в таком виде, как сейчас, он бессмысленно совершенно, потому что мы выброшены за борт из международного спорта. Так вот, чтобы вернуться туда, надо развивать, я считаю, параллельную структуру, своих туда подтягивать, дружественные страны там и так далее, где нет боксеров, там, мужиков, которые
женщины бьют и так далее. Нет, подождите, когда вы так говорите, у вас есть пример?
Пример того, что мы не участвуем массово.
Нет,
да,
мы на последней
не участвовали и на предпоследней.
Пример в другом, чтобы такая структура была.
Эту структуру надо строить.
А примера сейчас... нет? А примера
да,
нет?
БРИКС есть, БРИКС.
А,
БРИКС
все, есть, БРИКС? Надо строить Олимпийский комитет при БРИКС, и это будет параллельная структура. А при Владимиро-Суздальском княжестве, пишет Виталий, вообще не было Олимпиады, и было хорошо, а архитектура какая была классная. Далее новости.